Оставь сосредоточение с напряженным усилием. Расслабься. Оставь все, как оно есть. Оставь фиксацию ума на чем-либо. Даже если это пылинка, не фокусируй ум. Не визуализируй божество. Не направляй сознание вовне или внутрь. Позволь ему успокоиться в естественном, безопорном, обнаженном состоянии осознанности, вне концепции мыслей и оценочных суждений.
Мы должны тренировать наш ум. Наш ум – это наша мастерская, это наш инструмент. А мы художники в этой мастерской. Наш ум – это наша скрипка, а мы маэстро, который должен учиться на нем играть. Ум нас связывает, но природа ума может нас освободить. Ум заставил нас войти в тело, в сансару, в карму. Именно с помощью сознания мы освобождаемся. И мы его постоянно должны тренировать. Наш незрелый, слабый, неразвитый, грубый ум мы должны очистить, превратить в утонченный, пустотный, чистый, тонкий, цветоносный. И сначала мы занимаемся концентрацией, очищением ума и усмирением его. Потому что ум, который не может концентрироваться, не может быть усмирен, переполнен разными посторонними образами, хаотичный ум не может познать Бога. Это детский ум, непригодный для познания Бога. Нам нужно тренировать ум. Наш ум еще слабый, очень неразвитый, запутанный. И на него сильное влияние оказывают праны, желания, энергии, внешняя среда. И потому что он слабый, неразвит, он подпадает под их влияние. Он не может обратиться к самому себе, заняться вичарой, найти вивеку, обрести вайрагью, обнаружить внутреннюю пустотность. Он очень зависим, как маленький ребенок. Что ему не говорят, то он принимает все. Ему можно легко обмануть или поманить какими-то игрушками. И мы должны сделать из этого ума взрослый ум, очистить его. И очищение ума – это воспитание в нем нужных качеств. Концентрация. Нужно многое заниматься концентрацией. Если ваш ум может концентрироваться, вы можете достичь чего угодно. Вы можете достичь любого успеха во внешнем мире. Все, кроме просветления, можно достичь концентрацией. Концентрация – это дхарана, тхьяна, самадхи. Называется самьяма. Контроль тат, пяти элементов, контроль тела, контроль внешней реальности. Все достижимо концентрацией. Познание других миров, звезд и планет. Тонкого устройства тела. Все это самьяма. Если мы чего-то не можем добиться в этом мире, значит у нас концентрации недостаточно. Увеличив концентрацию, мы обязательно этого добьемся. Другой аспект развития ума – это его усмирение. Усмирение ума означает, мы должны избавиться от его оценочных предпочтений, от его привязанностей, от эгоизма, гордости, от нечистого видения. И лучший способ – служить другим, обменивать себя с другими, учиться понимать других, призывать прибежище, гуру-йогу, выполнять севу. То, что освободит наш ум от привычных самскар, привычных тенденций. И когда концентрация и усмирение ума выполнены, мы можем заниматься визуализацией. визуализация, работа с образами, это тонкое тело. Мы можем менять себя на очень тонком уровне. Но даже это не является собственно лай-йогой. Лай-йога начинается с того момента, когда мы вышли за концентрацию, за визуализацию, обнаружили пустотное пространство, начали в нем утверждаться, понемногу распознавать его. И здесь, если мы хотим обнаружить свою природу, нам надо прекратить визуализацию, не концентрировать ум ни на чем, а просто позволить ему оставаться в своей собственной природе, чтобы божественное проявилось в нем, естественно.
Тогда он сам проявит свое врожденное совершенство и незапятнанность, неравшенную. Пребывай, оставаясь нигияни, секунды, минуты, часы, дни, месяцы и годы, пока не обретешь высшее пробуждение. Такова величайшая сахаджачара, любимица всех ситхов, риши и раджпутов. Тот, кто погрузится в нее хотя бы на секунду, сжигает карму тысячи рождений. В этом можно не сомневаться.
Что означает проявиться наша врожденная природа? Наша совершенная природа – это божественность. Нашему сознанию изначально присуща божественность. Божественность есть право нашего сознания. Еще до того, как мы родились, как мы получили тело, у нашего сознания – всегда была божественность. Божественность врождена. Она присуща нам по праву. Мы ее не можем сотворить. Мы ее не можем создать мантрами или визуализацией. Это не результат делания. Это вообще не результат усилия, не результат нашей кармы. Это нечто, что лежит в основе мироздания. Именно из божественности вырастает мир, вырастает вселенная, разворачиваются тригуны, пять элементов, 24 таттвы. Каким же образом божественность присуща нам естественно? Никто не может у вас ее отобрать как-то, но мы можем просто забыть о ней, отвернуться от нее. Это подобно тому, как если бы у вас был отец великий царь, а вы были принцем, наследным принцем, то, естественно, по праву вы являетесь претендентом на царский трон. И никто у вас не может отобрать это. Это встроено у вас по крови, по рождению. Это дано вам с рождением. Таким же образом, божественность дана нам с рождением. И мы обладаем изначальной божественной природой. Божественность не творится, не создается усилиями. Потому что если бы она могла быть сотворена, создана нашими усилиями, то чьими-то другими усилиями она могла бы быть и разрушена, и в ней не было бы никакой ценности. Божественность не возникает в какое-то конкретное время. Если бы она возникла в конкретное время, то она была бы и разрушена в другое конкретное время. Значит, это тоже нечто неистинное. Но она существует вне времени. У нее нет точки возникновения. Если мы думаем, что вот я чего-то достигну, создам, и вот какое-то время конкретное во мне возникнет эта божественность, я создал ее мантрами, усилиями, визуализацией, это неправильно. Усилия, мантры, визуализации нужны. Но они нужны как метод, который позволяет войти в изначальную божественность, очистить поток ума. Но сама божественность, наша природа, не возникает благодаря усилиям. Напротив, только когда мы освобождаемся от усилий, можем пребывать в безусильном осознавании, она начинает проявляться. Но мы должны очистить поток нашего ума. Вот этой врожденной божественности много препятствует. Наша карма, наши ограничения старых мыслей, разные энергии. Мы попали в плотные области Вселенной. Сансара — это смысловая, ценностная и энергетическая ловушка. Вот где мы находимся. То есть мы не находимся в таком прекрасном, святом мире. Мы находимся в сансаре. Надо отдавать этому отчет. Наша душа попала в энергетическую ловушку, в смысловую ловушку. И задача души – выбираться из этой ловушки как можно быстрее. Потому что здесь действуют жесткие законы. Здесь тамас и раджас подавляют сатву, светоносность. А нет светоносности – нет понимания врожденной божественности. А нет божественности – нет ни счастья, ни мудрости. Есть страдания, постоянная реинкарнация из одного тела в другое. Есть тупость, невидение. В общем, сансара – это не наш дом. Если кто думает, что мы здесь в своем доме, это, конечно, заблуждение. Садху учит этому. Это не ваш дом, это не ваш истинный дом. Вы пока еще не пришли туда. Вы находитесь в клетке. Того, кто попал в клетку, его и главная, единственная задача – выбираться из нее, выбираться. И многое мешает открыть эту божественность, найти это состояние нашего изначального дома, нашей врожденной божественной природы. И все это называется авидья, неведение. А более подробно говорят, что есть авидья, неведение, асмита, забывчивость своей божественной природы, рага, сильная привязанность из-за забывчивости. Сильное притяжение к материальным объектам, к телу, к сансаре. Влечение, влечение к чему-то. Не к божественному, а к чему-то грубому, материальному. Двеша. Сильное разделение вследствие этого. На плохое и хорошее. Когда все, что нам нравится, это хорошо. Все, что нам не нравится, это плохо. И сильные фиксированные идеи по этому поводу. Например, в Дивьялоке есть собака Сева. И у нее ум примерно такой. Кто ее кормит, тот хороший человек. Очень хороший. Кто ее редко кормит, ну, тот тоже неплохой человек. Нейтральный. Кто ее не кормит, тот и нехороший человек. У нее своя шкала ценностей. Плохо-хорошо у нее четко выстроено. Но если мы посмотрим, то у нас может быть совсем другой взгляд, так? И наши взгляды на людей совершенно отличаются от ее людей, от ее взглядов. Это двеша, двойственное суждение, двойственность восприятия, двойственность вообще в любом переживании. Это следствие раги. Рага порождает двеша. И вследствие двеша, абхиневеша, устойчивая жажда бытия, устойчивая жажда постоянного становления, перерождения, жажда материальной жизни, вот в неведении, сильная привязанность вот к этому миру, к этому телу, к опыту, к переживаниям. И круговорот сансары. И когда мы принимаем решение освобождаться от всего этого, нам нужно очищать то, что мешает нашей врожденной божественности. Клеши, омрачение, папас, греховное состояние из прошлой жизни или в настоящем. Эго, аханкара. Авидья, о которой мы говорили. Различные типы кармы, которые находятся в тонком и в каузальном теле. Все это надо растворить. Нужно сделать лай-йогу, растворение. И растворение бывает двух типов. Антахкаран лай-чинтана, растворение внутреннего инструмента, то есть тонкого тела, ума, вот весь этот обусловленный ум, который создает подсознание тонкое тело, все эти суждения, все их надо растворить в божественности, в светоносности. И панчабхутлая чинтана. Это растворение элементов, из которого состоит тело. Когда человек выполняет антахкаран лая чинтану, растворение внутреннего инструмента, он достигает просветления. Он уже не родится вновь в грубом мире. Его ум не создаст больше тонкое тело и физическое. Даже если он живет в этом мире, его ум уже свободен. Но еще есть прарабдха тела. И пока тело прарабдха карма не исчерпалось, он что-то делает. Он живет, но его ум больше не создает следующую жизнь. Он не создает тело для следующей жизни. Потому что его тонкое тело растворено, каузальное тело растворено. Это антахкаран лая чинтана. Панчабхут лая чинтана, растворение пяти элементов, означает, что человек достигает радужного тела света в момент смерти. Его физическое тело растворяется уже в этом мире, или при жизни, или в момент смерти. Это еще более высокая реализация, следующая за антахкаран лая чинтана. Это означает, сила его просветления такова, что даже татвы грубого физического тела уже растворены. Что даже если он войдет, примет грубое тело, как аватар, он будет полностью свободен в этом мире. И вот растворяя физическое тело, так исчезают дакини, небожители. Они иногда могут принимать форму в мире людей. Но когда приходит их время, они просто растворяются в свете, исчезают чудесным образом. Великие святые аватары и те, кто достиг успеха в растворении пяти элементов. Они обрели, их божественность обрела большую силу. И вот мы следуем этим двум процессам. Антахкара лая чинтана и панчабхут лая чинтана. Еще пришли подношения и божества с подношениями. И садху старается жить так, чтобы выполнить эти два вида растворения. И он начинает с того, что он старается растворить свой ум, свою антахкарму, свое тонкое тело, свое эго, которое сужает и закрывает его божественность. А если он практикует очень долго и успешно, выполняет большую тапасию, он начинает растворять татвы, элементы в теле. Допустим, если вы растворяете элемент земли в теле, то вместо того, чтобы испытывать желание Муладхара чакры, вы испытываете пространство Муладхара чакры, равностную мудрость. Вы едины со всем элементом земли во Вселенной. И никакого вреда вам от земли не будет. Где бы вы ни были, земля будет у вас под контролем. И обретается притхиви стабхан ситхи, способность останавливать влияние земли, способность оперировать землей. Например, когда я много выполняю в ретрите интеграцию с элементом земли, концентрацию, шамхави мудру, то открываются разные кармы, когда что-то происходит с землями, расширение земель, начинают жертвовать земли. В общем, земельные вопросы встают и всегда успешно. Это означает, у вас реализовывается божественность на уровне элемента земли. Затем вы можете растворить элементы воды, и никакого вреда вам не будет от элемента воды. Появляется джальстамхансидхи, способность останавливать влияние воды, управлять татвой земли, татвой воды. Божества воды будут служить вам, духи воды будут служить. Потому что вы будете проявляться как божество элемента воды, и вы будете единым с элементом воды. Вы можете получить даршан варуны. Мудрость элемента земли. Некоторые ситхи путешествуют, заходят в воду в одном месте, выходят через 10 минут в другом месте из воды, через 3000 километров, путешествуя через элемент воды. Это значит, карма элемента воды растворена, и у вас не будет больше желаний, связанных со свадистаной чакрой. Грубых желаний, а будет тонкое блаженство, в этом блаженстве будет раскрываться мудрость татвы воды. И она будет зеркалоподобной, способность отражать все, принимать любую форму и отражать любое явление. Например, почему китайцы любят копировать товары у всех? перехватывать их технологии и себе делать. Потому что Китай находится под элементом воды, под влиянием, сильным влиянием элемента воды, под влиянием нагов и зеркалоподобной мудрости. И все их действия ниже пояса, вот, центрированы от этого. И у них есть такая способность отражать. Если вы растворите элемент огня, то карма элемента огня, вы будете неуязвимы для элемента огня, едины с природой огня, со стихией огня.Можете выполнять трансформацию, трансмутацию любых энергий. Например, какие-то нечистые, грубые энергии, вы можете интегрировать, впитывать и превращать их в чистоту, в свет. Огонь – это трансформация паринама. Через огонь, через ягью делается подношение. Туда с мантрами бросаются лекарственные травы, олицетворяющие силы элементов и природы. И появляется особый дым, связанный с ягьей. Ягья-дхума. И этот дым устанавливает связи с божественными существами. То есть огонь может все трансмутировать, все трансформировать. И когда у садху полностью очищен элемент огня, он может превращать обычные металлы в золото, натирая их своими фекалиями. Он может есть все, что угодно, пить все, что угодно, потому что его элемент огня может все растворять, преображать. И постепенно все остальные элементы также растворяются. Панчабхутла и чинтана. Растворение пяти татв освобождает нас от карм, связанных с пятью элементами. От зависимости, от стихии природы, необходимости рождаться. Вселенная материальна. Это измерение называется Вишва. И в этой материальной вселенной есть пять элементов. И тело наше состоит из пяти элементов. Пять элементов нас полностью ограничивают, отождествляют. И мы как бы являемся в плену пяти элементов, во власти. Мы не можем их держать под контролем. Это они нас держат под контролем. Но когда мы растворяем элементы, их грубое влияние на нас ослабевает, и власть над нами их падает. Мы начинаем иметь власть над ними. За счет чего мы получаем власть над элементами? Мы обнаруживаем сущность элемента, его пустотную сущность. И мы открываем внутри себя божество элемента. А божество элемента может управлять всеми энергиями элемента. И за счет чего происходит все это? Антахкарана чинтана, панчабхутла чинтана. За счет того, что мы очистили свой ум, натренировали его и обнаружили свою пустотную божественную природу. И мы можем долгое-долгое время в ней оставаться, ничего не делая. Не делая ни визуализации, ни мантр, ни метода. Но мы можем расслабляться и как бы слушать эту божественную природу, вслушиваться в нее, вслушиваться. И когда мы попытаемся это делать, мы увидим, что нам мешает наш ум и наше эго. И если мы будем прилагать усилия как-то, это тоже будет мешать. Сама идея эго мешает. И нам надо просто отпустить это, отдать все. Сказать, не моя воля, а твоя. Я не свой, я Божий. Вот примерно так. Я не принадлежу себе, я принадлежу Божественному. Я сам себе не хозяин. Божественный мой хозяин. Если бы я сам себе был хозяин, я по желанию рождался и умирал. По желанию создавал тело. Но это не так. Без нашей воли мы родились, без нашей воли мы умираем, без нашей воли мы вынуждены есть, спать и так далее. Это законное определенное. Мы принадлежим Божественному. И когда мы, скажем так, отпустим, находясь в состоянии расслабления, будучи очень бдительными, мы можем понемногу входить в состояние такой осознанности. И когда мы смотрим в пространство перед собой, не меняя взгляд, это называется Шамхави-мудра. Через Шанхаю Мудру мы входим в созерцание осознанности. А когда мы держим в уме тонкую санкальпу, установку сознания, позволяющую зацепить и удержать эту осознанность, это называется Вайшнави Мудра. Чередуя Шанхави Мудру и Вайшнави Мудру, мы можем очищать самые тонкие слои нашего ума. Но для этого нужно делать их в режиме антартапаси. Многие спрашивают, что такое антартапаси. Антартапаси — это Вайшнави Мудра и Шанхави Мудра.
Соблюдая величайшую, восхваляемую 10 миллионов раз, единую самаю недвойственного воззрения, джняна, не покидая осознанности и опираясь на тайну друзей. Соблюдая самаю отношений, установив благоприятную чистую связь с учителем, учением и учениками учителя, и все врата будут открыты для тебя. Такова таинственная самая чара, важнее которой нет ничего в трех мирах.
Итак, когда мы созерцаем, и это созерцание длится непрерывно, это называется единое самое созерцание. И вступая на путь учения, мы как бы даем такое обязательство следовать самаям, внутренним духовным обязательствам. И первое обязательство — это следовать единой самае. Говоря простым языком, постоянно медитировать на Божественное. И созерцание методом Шанхали Мудры, методом отпускания, расслабления, это есть исполнение единой самаи созерцания. Овладев воззрением Адвайты, мы затем должны перейти к тому, что мы постоянно пребываем в Адвайте. И выполняется это через созерцание. Говоря так, даже если за тобой гонится семь разъяренных собак, не покидай созерцание. Еще другое изречение есть. Отклоняй развлечения, дорожи созерцанием. Это означает, что какое бы восприятие ни случалось с нами, какие бы переживания ни проникали через пять органов чувств, мы должны удерживать внутри себя недвойственное воззрение и тонкое пространство осознавания. 50% можно отдать внешнему восприятию, а 50% созерцанию этого тонкого пространства. И нам надо не только его как-то удерживать, нам надо постоянно выполнять свою работу по его исследованию. Вичара, 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 вичара. То есть внутри нас должен быть гореть постоянный огонь. Внутреннее пламя, как молитва, которая восходит к Богу. И вот для нас это вичара. Исследование, исследование, исследование этого пространства. Такой человек может смотреть, но не отождествляться. Может слышать, но не отождествляться. Может осязать, обонять, но не отождествляться. Потому что только одна часть его контактирует с переживаниями органов чувств, а другая находится в вичаре. Она постоянно исследует тонкое недвойственное пространство. И когда мы это делаем умело, мы не отвлекаемся. Почему мы не отвлекаемся, если делаем умело? Потому что есть два друга. Внимательность, направляющая нас на это пространство, и бдительность, контролирующая внимательность, процесс направления. Один другого проверяет. Если есть склад, например, с оружием, то у него всегда выставляется часовой. Часовой охраняет этот склад, чтобы никто не пришел. Но часовой — лицо ненадежное, он может уснуть, отвлечься. Поэтому часового периодически контролирует дежурный офицер. Он приходит раз в 4 часа и проверяет его, как он хорошо несет службу или нет. Даже если часовой подведет, то офицер это заметит и поднимет тревогу. Таким образом, сохранность боеприпасов обеспечена. Так действует в строгих серьезных мандалах. Таким же образом и вы должны действовать. У вас внутри великая драгоценность, великое сокровище. И вы должны его стеречь днем и ночью. От кого стеречь? От своего ума, от своего эго, от внешней сансары. Вы должны эту драгоценность оценить сначала, найти с помощью гуру, а затем стеречь ее, беречь и пестовать днем и ночью. Это осуществляется с помощью внимательности и бдительности. Созерцая, мы стережем нашу драгоценность. Тогда, когда мы к ней внимательны, она сама начинает благословлять нас, она начинает расти внутри нас и растворять наши кармы. Она начинает посылать нам мистические лучи, ануграху, благословляющую силу. Почему? Потому что этой драгоценности присуща способность к излучению, манифестации. Эти лучи являются ее свойствами. То есть брахману присуща брахма-джоти. Брахма-джоти – это сияние абсолюта. Его способность к манифестациям. Бхагавану присуща способность к освобождению живых существ через энергию благословения, ануграху. И мы начинаем получать благословение от нашей врожденной божественности, если мы внимательны к ней. Это называется исполнение единой самайи. И вся наша жизнь протекает в исполнении этой единой самайи. Затем есть 14 коренных обетов самайи, которые мы исполняем также. И они очень важны, особенно на пути тантры. Они связаны с отношениями, с учением, с гуру, с избранным божеством, друг с другом, с собственными энергиями красной-белой бинду в теле. Это как инструкция, которая позволяет сохранить единую самаю, то есть как вспомогательные инструкции, как удержать эту единую самаю. Соблюдая самаю, мы следуем самаячаре, то есть самаячар – это путь самая. Мы сохраняем священную возвышенную связь с нашей божественностью, поэтому однажды принимая самаю, ее надо сохранять всю жизнь. Только глупец, который не понимает, он однажды принимает самаю, потом может ее нарушить. Но настоящий садху никогда так не сделает. Он же не враг себя. Потому что самая – это священная связь. Все священное надо относиться очень бдительно, очень аккуратно. С большим чувством уважения, благодарения.
При пресечении дня находишься в созерцании, наблюдаешь, отслеживаешь процесс происхождения мысли, как бы зарождения, да, отслеживаешь свои мысли, и бывают моменты, когда твое сознание как бы отделяется, вверх как бы поднимается, и ты смотришь на себя со стороны. То есть ты вроде тело не чувствуешь, но им управляешь. Что в этот момент делать? Как себя контролировать или вести? На 5 минут, не больше, как бы. Со стороны себя смотришь
сверху, как бы
в тонком теле получается, да? Сознание отделяет, а ты
вот такие.
Что вы на время правильно
делаете? Надо продолжать созерцать и соединять это созерцание с Муладхара-чакрой. Иначе вы потеряете заземление. То есть открывается вот эта область, сознание идет вверх, и вы как бы утрачиваете связь с телом. А тело – это ваш инструмент, вам надо... Оно еще вам пригодится. Что касается ума, то надо просто отделять себя, какое бы переживание ни было. В тонком теле, в грубом или еще где-либо, просто отделяйте его. Будьте им не затронутым, что бы ни было. Даже если появится Господь Брахма перед вами. Ищите того, кто видит Брахму. Даже если появится самая невероятная вещь в астральном мире, еще ищите переживающего, ищите наблюдающего. И в этом переживающем обнаруживайте пространство божественности. Потому что Брахма не сам по себе появился, он появился благодаря вашему участию, благодаря вам. Он из вашего сознания появился. Не смотрите на следствие, смотрите на причину. Даже если это великие следствия, все равно смотрите на причину. Причина глубже, причина больше. Есть такая поговорка. Если бросить палку, то собака побежит за палкой. если при собаке вы бросите палку. А если будет рядом лев, вы бросите палку. Лев посмотрит на того, кто бросит палку. Собака всегда будет смотреть за палку, куда она летит. А лев будет смотреть на того, кто там посмел бросить палку рядом со мной. Он всегда ищет причину, источник, источник. Есть рассказ, когда Наропа. Сикх Наропа проявил из своего тонкого тела божество. И божество предстало перед Марпой. И Марпа поклонился сначала божеству, а потом гуру. Наропе. И Наропа сказал: Марпа, ты неправильно сделал. Потому что божество изошло из тонкого тела гуру. А ты подумал, что оно отдельно, и что оно выше гуру, что ему следует в первую очередь поклоняться. Божество изошло из ума Марпы. Ум Марпы был причиной, а божество следствием. Нет, Наропа. Ум Наропы был причиной, божество следствием. Марпа не понял этого. Он подумал, что божество появилось без участия Марпы, Наропы. Он подумал, что оно существует само по себе, и, конечно, оно выше. Наропа имеет физическое тело, он как человек, а божество – это божество. Но божество изошло из ума Наропы. Наропа был причиной. Его тонкий ум был выше божества. Божество просто было его манифестацией. Таким же образом, мы внутри, когда из нас что-то проявляется, когда мы что-то видим, мы не должны отделять себя от того, что проявляется. Например, вы видите Дататрея. Но Дататрея существует в вашем видении. Он не существует независимо от вас как субъекта. Вы как субъект участвуете в процессе восприятия. В каком-то смысле, это ваш глубинный ум творит Дататрею. Не понятийный, а глубинный. Он откликается на вторичные причины. Потому что ваш изначальный ум – это и есть сам Бхагаван Дататрея. Понимаете? Если ваш изначальный ум – это Бхагаван Дататрея, почему он не может, откликнувшись на вторичные причины, породить иллюзорное тело самого себя? Вполне может. Но если вы не понимаете, что ваш изначальный ум – это и есть Бхагаван Дататрея, а видите его эманацию снаружи и думаете, что она отдельна от вас, считаете его неким внешним проявлением, тогда вы впадаете в этернализм. Вы увековечиваете реальность. Вы не понимаете взаимосвязь восприятия, воспринимающего и того, что воспринимается. И созерцать означает всегда искать причину, всегда искать источник. Какие бы вторичные причины не проявлялись. При этом, разумеется, святым следствием надо отдавать уважение и почтение. Это не надо думать, вот там Дататрея – природа моего ума, он из меня проявился. Ничего такого. Потому что даже если это проявилось из вашей природы ума, это проявилось не из вашего эго, это проявилось не из вашей кармы, не из вашего манаса. Это проявилось из вашей божественной природы, из вашей святой природы. А божественная, святая природа, хоть внутри вас, внутри кого-либо, внутри чего угодно, это измерение абсолютного уважения, абсолютной божественности, абсолютного благоговения. Это такое измерение, где нет человеческого.
Не теряй самадхи, храни свою веру, даже если покажется, будто наступила пралая. Тот, кто так сможет поступать, следуя самачаре, несомненно, лучший из йогов, которому освобождение приходит само. Усердно применяй искусные методы, как внутренние, так и внешние, такие как санкальпа, сахаджа-крия, шамбхави, анава-йога, драшта-йога, вишва-йога, саньяса-йога, объединяя их с безусильным присутствием асета, пока метод не сольется с нигиянием в единое пространство, став его украшением и игрой.
Здесь говорится далее. Это упаячара, подобное чудодейственному лекарству. Кто ее применяет, тот истинный джняник, имеющий знаки реализации. Остальные лишь говорят и мечтают об атмане, не зная сути. Итак, когда мы поняли предыдущие ачары, адвайта ачару, сахаджа ачару и самая ачару, мы сформировали правильное мировоззрение, мировоззрение садху. Мы поняли воззрение адвайты, пришли к необходимости находиться в нем и пришли к необходимости созерцать, отпуская себя за пределами концепции. Мы обнаружили природу ума и неконцептуальную осознанность, с помощью которой и осуществляется созерцание. И мы поняли важность самайи, сохранение священной связи с этой осознанностью, а также сохранение священной связи с прибежищем всех, что касается практики. И тогда очень важен метод упаячара. Мы должны применять метод, который позволял бы нам это делать. Антартапассия возможна, когда мы умело применяем метод. Нам надо самим слиться с методом, как бы научиться жить в состоянии метода, чтобы мы сами как бы стали самим воплощением метода, какой бы мы метод ни принимали. Сам метод – это упая, искусственное средство пробуждения. Например, если вы практикуете атмавичару, вам надо поглощаться атмавичарой. Если вы практикуете шамхави-мудру, шамхави-мудра должна стать постоянной вашей практикой, стоя, сидя, лежа во время ходьбы, работы, еды, разговора, где бы вы ни были. Вы должны понять все ее нюансы, аспекты, как ее соединять с энергиями, как ее сохранять во время общения, как не отвлекаться. Все это искусство вынашивания и нидхьясаны, продолженного созерцания. Шравана означает, вы получаете передачу, объяснение, например, как сейчас. Манана означает, вы обдумываете, получаете опыт и медитируете, чтобы установиться в изначальном совершенстве. Найти связь с Божественным. А нидхьясана, вы применяете искусственные методы, чтобы больше ее не терять. Чтобы эта связь склонила чашу весов, чтобы начала растворяться карма, чтобы вы начали прогрессировать. Упая – это метод, который позволяет склонить чашу весов. Опытный садху – это тот, кто умеет пребывать в нидхьясане с помощью искусственного метода. За счет этого его карма быстро растворяется, его эго растворяется. Он живет играючи. Неопытному садху не удается овладеть нидхьясаной. Это самая трудная работа. В методы входит 5 янтра-лая-йоги. И в янтру мудрости входит практика созерцания. Раздел созерцания, раздел божественной гордости и раздел пространства шамхави-мудры. Все это искусственные методы, которые следует изучить, чтобы практиковать, получить настоящую нидхьясану. Тот, кто получил настоящую нидхьясану, непоколебим в любых условиях. У него есть вайрагья, у него устойчивая вичара. Он близок к единому вкусу. Он уже не свернет с пути. И он знает цену этому миру и цену врожденной божественности. И раздел созерцания, он учит нас 9 санкальпам. Как практиковать 9 санкальп и выполнить 9 самоосвобождений. Чтобы наше тело, речь и ум в их 3 проявлениях, мирно, нейтральным и негативным, могли быть свободными. Когда мы изучим учение девяти самоосвобождений, все наши проявления перестают связывать нас. Что бы вы ни подумали, ни сказали или ни сделали, все является как игрой. Потому что на фоне любых проявлений у вас есть пространство осознанности, больше нет отождествления, вы не творите больше карму, когда вы овладели этим. Раздел божественной гордости позволяет нам овладеть дивья-бхавой. Дивья-бхава – состояние, присущее нашему божественному измерению. Оно не присуще человеку. Божественную гордость можно перевести как божественное величие. Нам надо утверждаться в этом величии, но не приписывать его себе. Даже не пытайтесь приписать его своему эго, потому что вы сойдете с пути. Божественное величие не принадлежит Ахамкаре, не принадлежит Манасу. Раздел Шамхари Мудры позволяет углубиться в переживание пространства. Потому что наша жизнь в созерцании связана с пространством. Она как бы проходит всегда через пространство. Наша излюбленная форма Бога – это пространство. Это форма Дататреи, его тело мудрости, Джняна Деха. И хоть мы изображаем Дататрею или ищем голову, руки и ноги, мы подразумеваем, что внутри него есть пространственность. Практиковать означает упражняться в поддержании внутреннего пространства, в поддержании божественного величия и в практике метода созерцания. Когда мы так делаем, мы со временем приходим к тому, что мы овладеваем созерцанием. Созерцание постепенно учит нас самоосвобождению. Самоосвобождающая сила нарастает, и мы можем освобождаться от кармы, которую мы не видели раньше. Когда наш ум очищается благодаря самоосвобождению, мы подходим к некой грани, где пришло время освободить самое главное, самого большого злого духа. Что это? Это эго. Это мы сами. До сих пор мы освобождали мысли, небольшие кармы. Мы как бы ходили вокруг да около. А потом мы поняли, что самое главное – это источник всего этого. Наше неведение и отождествление с эго, наша личность – это полностью иллюзорная вещь. Она создана просто из кармы, из неведения. И если освобождать и растворять, то в первую очередь эту личность. И мы приходим к тому, что надо выполнить самоотдачу, пропатти йогу, отбросить ее, атманиведану, предать ее божественному. Что нет смысла как-то ее рафинировать, улучшать, ее всю надо предать божественному. И когда происходит самоотдача, и мы ее полностью отдали божественному, наступает третья фаза самоузнавания, пратьявичня. Это означает, что теперь больше ничто не мешает нам узнавать свою божественную природу. Между нами и Богом уже нет ничего, чтобы помешало. Мы полностью можем соединиться с Божественным, отождествить себя с Ним, сказать «Ахам Брахмасми», как того требует Адвайта Веданта. Эго уже не является препятствием для этого. До того, как мы растворили эго, эго является препятствием. Сколько бы мы ни говорили ахам брахмасми, все это бесполезно. Потому что это будет говорить эго и ум, а эго и ум не может стать единым с брахманом. Мы можем говорить сохам, сохам, ахам брахмасми. Это все будет бесполезно, потому что это все будет эго, отождествление. Но когда мы эго отбросили, это будет естественно. Самоузнавание постепенно полностью проявится во всей полноте, где мы будем осознавать себя едиными со Всевышним Источником. больше не будет разделения «я» и «Бог». Вы только Бог. Бог без «я». В относительном измерении ваши энергии будут созревать дальше, дальше. Вы будете идти по лестнице эволюции. Но в плане сознания такого разделения не будет. В относительном измерении будут те, кто сильнее вас, больше вас, мудрее вас реализовал. Будут джняни, ситхи, боги, великие боги. И в относительном измерении вы будете идти дальше по эволюционной лестнице, вплоть до брахма-творца, самого высокого статуса во Вселенной. Но на уровне сознания больше не будет такой эволюции двойственности. На уровне сознания будет полное единство. Это называют соединение воззрения с поведением. Самый главный вопрос, а что надо делать, чтобы реализовать это? Сева, садхана, сватхьяя, изучение, и самадхи. Если у вас есть 4S, вы движетесь к этой реализации. Надо накапливать заслуги, выполнять методы, ежедневную садхану, а затем нырять в ретрит. Затем, когда заслуги исчерпались, надо снова накапливать заслуги, прояснять учение, выполнять ежедневную садхану, снова нырять в ретрит. И надо увеличивать и увеличивать промежуток ретрита. И увеличивать больше самоотдачи в себе, увеличивать больше углубление понимания в сватхьяе, изучение тонкости учения. И увеличивать уровень применения метода в тапасе. Тогда это будет нарастать, нарастать, нарастать. Тапасию вы можете делать настолько, насколько вам позволят заслуги. Например, если кому-либо заслуги позволят делать тапасию месяц, он очистит себя и продвинется. Но через месяц возникнет непредвиденное обстоятельство, он не сможет идти дальше. Значит, его заслуга закончилась. Хороший садху может делать тапасию 3 месяца, 6 месяцев. Но затем он подойдет к некой точке, где его заслуга закончится, ему придется выйти из ретрита. Он подойдет к некой стене, где его потенциал исчерпан. Ему надо будет вернуться к привычным действиям, накапливать заслугу, очищать ум, готовить себя дальше. Таким образом, вы увеличиваете возможность пространства своей тапаси. Есть кто может практиковать один год, но этот год его предел. Я имею в виду очень глубоко и интенсивно практиковаться. Для достижения самадхи. Затем надо выходить из ретрита и смешивать пережитый опыт с повседневной жизнью. Нельзя оставаться все время в ретрите. По крайней мере сейчас. Надо обязательно выходить в жизнь, в общение, в действие, в служение. И обретать мудрость, гибкость, созерцательность в движении. Учиться все делать путем. Учиться интеграции. Но действовать теперь по-новому. Не по-старому, а по-новому. Не привязано, без чувства делателя. Все превращать в игру, в ливу божественного. В севу. Действовать без мотивации делателя, делающих. Но те, кто научится созерцать хорошо, может быть, им даже ретрит не понадобится. Даже, и говорится так, если вы не умеете входить в тхьян и не испытываете савикальпа самадхи, нирвикальпа самадхи, если вы хороший созерцатель, вы можете достичь пробуждения силой одного созерцания даже в повседневной жизни. Но для этого нужна антартапасия. Вы по-настоящему должны зацепиться за метод, за санкальпу и сделать буквально его своим стилем жизни, своим дыханием. И ревностно-ревностно его исполнять, соединяя его с повседневным восприятием. И если у вас нет возможности делать тапасью в ретрите, у вас нет другого выхода. Вы должны сказать себе, или я должен стать отшельником тогда и найти такую возможность, или я должен стать отшельником внутри и делать тапасью вот сейчас, прямо сейчас, не откладывая это. В том месте, где я нахожусь, и сказать себе, вот то место, где я нахожусь сейчас, это самое лучшее место для практики. То время, в котором я сейчас, это самое лучшее время для практики. Потому что выхода нет другого. Вот сейчас надо делать тапасью. И тогда надо вспомнить все наставления, установить свой ум в нужную точку и просто держаться, держаться садхами. Но при этом не совершать ошибок замороженности сознания. Когда вы уводите ум вовнутрь, замораживаете восприятие, тогда человек ходит с таким стеклянным взглядом. Говорит, я созерцаю.